Привет.
Разбудильник. Однажды утром.
Как говорится, хорошо.
По многочисленным просьбам трудящихся.
Ускорение, гласность, перестройка.
Когда доллар по 30 рублей.
До чего техника дошла?
Доброе утро, дорогие радиослушатели. Март на исходе, 30 число на календаре. Разбудильник в эфире. У микрофона Виктория Мартыненко, за режиссерским пультом Елена Пономарева. Вначале посмотрим на исторический календарь. 30 марта 1613 года костромской крестьянин Иван Сусанин совершил свой подвиг, воспетый историками, поэтами и ставший центральной фигурой одного из известных музыкальных произведений. Речь, конечно же, об опере «Глинки. Жизнь за царя». Напомню, что своим поступком Иван Сусанин спас Михаила Федоровича Романова. Кто забыл эту историю, предлагаю освежить ее в памяти. Интернет в помощь, как говорится. А мы переходим ко дню сегодняшнему. И несколько новостей из мира литературы, которые связаны с темой эфира. Наследники писательницы Тувы Янсен отозвали лицензию на использование образов мумий-троллей в России. Финская компания, принадлежащая наследникам, да, из-за санкций и собственной позиции, перестала выдавать и продлевать действующие лицензии бизнесу из России. Я так понимаю, речь не только о книгах, да, связанных с мумитролями, но и также о всевозможных сопутствующих товарах, на которые наносят изображения троллей. И еще одна новость также из мира литературы. Российские издательства начнут выпускать пересказы книг, на которые не могут купить права. Так, книга мемуаров принца Гарри, запасной называется, выйдет в формате саммари, который предполагает пересказ основных тезисов. Саммари могут частично решить проблему доступности новинок нон-фикшн и стать альтернативой принудительной лицензии. Но здесь много вопросов сразу возникает. Не обесценивает ли такой способ труд писателей? Разве это не тот же формат, который в школе называют коротким пересказом и от которого пытаются оградить? Обсудим эту тему и также поговорим о литературе с писателем-сатириком, который на прошлой неделе получил премию «Писатель года 2022» в номинации «Юмор», членом Ростовского областного отделения Российского союза профессиональных литераторов Владимиром Шалимовым. Владимир Николаевич, доброе утро.
Доброе утро.
Владимир Николаевич, прежде чем приступим к разговору, конечно же, поздравляю вас с этой наградой.
Спасибо большое.
Как я уже сказала, да, сейчас в своей такой длинной речи российские издательства начнут выпускать пересказы книг, на которые не могут купить права. Конкретный пример уже есть. Это книга, написанная принцем Гарри. Запасной она называется. Права российским издательствам купить не удалось на эту книгу. И они решили, что можно будет обойти эти санкции и выпустить свою книгу с краткими тезисами. Ваше отношение к такому формату литературы? Разве это не обесценивает труд писателей? И нужно ли это нам в принципе?
Вы знаете, конечно, любой пересказ, кроме авторского текста, это всегда, ну, какие-то упущения, это, ну, естественно, обедняет вот изучение литературы. То есть это, можно сказать, эрзац вместо, ну, подлинного шедевра художественного произведения и так далее. Ну, вы понимаете, это ж не с нашей стороны вот эта подача произошла. Ну, бесятся там за рубежом правообладатели, не дают нашим издавать. Но они же не на тех напали. И что так уж убиваются наши издательства? У нас Россия не только самая читающая, но и самая пишущая страна, причем огромная страна. И у нас народ-то очень толковый, образованный, грамотный. И если бы эти издательства взяли бы, да, занялись поиском новых авторов, талантов, они бы нашли на наших просторах России, ну, не менее ценные прозаические и поэтические произведения для всех категорий читателей. Мы очень сильно увлеклись, издаем уже сколько поколений выросло на сказках Ганса Христиана Андерсена, Шарля Перро, там Линдгрен, Льюиса Кэрролла, братьев Гримм. Да вы поищите у нас, объявляйте конкурсы, но не коммерческие конкурсы при издательствах, а присылайте вот люди. Ну, я не против, чтобы там были какие-то вступительные или, ну, коммерческие сборы там в пределах 1000 рублей. Это потянул бы любой и начинающий, и опытный писатель из глубинки. И я являюсь редактором, с недавних пор редактором нашего регионального журнала «Донская сотня». И я вижу, у меня вот присылают ко мне эти самые произведения, малоформатную прозу и поэзию, из нашей Ростовской области, из соседних регионов, из Подмосковья. Ну, уже налажен вот такой круг писателей. Да это таланты, люди. Даже, по примеру своего деда, мой 10-летний внук, ну, не о троллях пишет, а пишет о домовенке, о домовых. Такие детские сказки. Ну, вот, встретимся мы с ним, он живет далеко за пределами нашей области. Встретимся, ну, подучу его. Глядишь, и пойдет дело. Ну, что мы, вот, тролль-тролль. Да у нас домовые, это такие же персонажи. И пусть люди пишут. Вот, вот самое главное.
Вот и в продолжении темы писатели всегда ревностно относятся к своим произведениям. Поясню, да? Есть же люди, которые занимаются, к сожалению, плагиатом. Как вы считаете, плагиат – это обесценивание или же наоборот показатель того, что писатель мега популярен, раз его произведение решили украсть полностью или частично?
Да, я понимаю ваш вопрос. Конечно, вот то, что воровство называется плагиатом, это позорное явление. Это показатель того, что человек не вырос как писатель, ему не о чем сказать читателю, нечего сказать читателю, и он начинает вот, просто позаимствовать либо блоками, либо целое произведение подменяя, там, ну, переименовал героев произведения. Я с такими случаями встречался. К счастью, мои еще рассказы там никто не присваивает себе, но вот другие, причем кого? Антона Павловича Чехова решили переиначить и под своим соусом выдавали. Были такие случаи в моей практике. Я тогда был редактором другого сборничка, ну и пресекал это дело. Это никуда не годится. Это не показатель того, что мы литературу таким образом как бы афишируем. Нет.
Ценим. На кого замахнулись? Сам на Чехова?
Да. Сам первородный автор. Вот они стоят у меня, томики Чехова. Вот это ценно. Я хочу его читать, а не присвоенное его произведение кем-то, слегка переиначенное там. Понимаете? Это уже эрзац.
Вы стали победителем, как мы уже упомянули в начале, премии «Писатель года» в номинации «Юмор». Это направление называют одним из самых сложных в литературе, ведь чувство юмора у всех разное. Согласны, как рождается ваша юмористическая проза?
Да вы знаете, кому как, но я бы считал, что для меня это очень такой посильный жанр оказался. Вся беда в том, что кто как впитывает вот факты окружающего мира. Я вырос на Кубани, и там, в таких местах, где в каждом дворе по щукарю жило. И вот эти все их выходки, байки там разные, там вот такие вот, ну, смешные истории с их участием. Вот это все, оно упитывалось у меня с детства. Потом хорошими рассказчиками были у меня дед, отец, дядя, брат у меня тоже рассказывает. И вот их рассказы вложились в основу моих рассказов юмористического характера. Некоторые рассказы автобиографичны, но большинство рассказов биографичны в основе своей по отношению к моим родственникам, к моим друзьям. Даже рассказ о бригаде одного брата есть у меня, моего брата. Один из рассказов посвящен его бригаде монтажников башенных кранов. Он называется «За оборону Кенигсберга».
Да, искренне я посмеялась, несколько ваших рассказов прочла перед программой. Но кто-то узнавал себя в ваших рассказах, кто-то из ваших близких, да, и не обижались ли потом?
Дядя застал. Я довольно поздно начал писать рассказы. Со школьных лет я старался стишки писать. Ну, повод был, как юность, влюбленность первая, девочке посвящал стихи. Ну, вот с этого началось. Потом в стенгазету писали едкие стихи про двоечников. Потом замахнулся я на то, чтобы понравиться еще больше девочке, чтобы она в газете прочитала мои стихи. Отправил в краевую газету, а мне оттуда, как холодным душем облили, написали: ваши стихи наполнены высоким патриотическим чувством. Ну, я писал о станице, о родине, так сказать, о Кубани. Но не пригодны для публикования, так как слабы стилистически. Вот я надолго потом литературу бросил и занялся своей химией. Потому что я профессионал в области химии. Всю жизнь преподавал химию в техническом университете в Волгодонском институте НПИ. А позже, когда я начал писать, ну, отец и дядя мой родной читали несколько ранних рассказов, но смеялись, говорят, ну, конечно, было не так, тут ты приврал. Я говорю, нет, это не вранье, это художественный домысел или вымысел для скрашивания. А так бы, если бы я голый факт рассказал, это было бы неинтересно читателю.
Я напоминаю, что сегодня на связи писатель года 2022 в номинации «Юмор» Владимир Шалимов. Мы продолжим разговор о литературе, о юморе и о современности. Владимир Николаевич, вы уже сказали, что вы химией занимались, да, всю жизнь, конкретнее, кандидат технических наук, доцент, и до выхода на пенсию преподавали химию и экологию в Волгодонском институте. Часто разделяют, да, гуманитарий ты или технарь. Все-таки химия – это больше к физико-математическому складу ума. То есть реально на вашем примере, чтобы в человеке сочетался и гуманитарий, и технарь.
Ну почему? В химии, например, есть такие системы, как несмешивающиеся среды или растворы. Вот для меня профессиональное занятие химической наукой и совместимое с научными исследованиями преподавания химии в ВУЗе, оно никак не смешивалось, вот, как несмешивающиеся растворы, с моей литературной деятельностью. Причем литературную деятельность я и до сих пор считаю хобби своим. Несмотря на то, что меня уже давно, с 2006 года, приняли в Российский союз профессиональных литераторов. Ну, я, честно говоря, не заканчивал никаких литературных вузов, даже филологических. Поэтому, ну, самоучка. А профессионал я действительно в области химии и химической технологии. У меня есть изобретение, 6 изобретений, одно из которых было долгое время закрытым, потому что работала на оборону, вернее, разрабатывалась под нужды, определенные нужды на оборону СССР. Вот поэтому есть публикации у меня в иностранных изданиях, в Оксфорде, в университете Лос-Анджелеса, в университете Торонто. То есть я тут профессионал. Вот тут я как рыба в воде. Мне наоборот, вот эти навыки в науке, когда ты должен излагать свои идеи, мысли в научной статье строгим научным языком, не допускать никаких вольностей, четко алгоритм и четкую логическую нить проводить. Вот это оно мне помогало ясно выражать свои мысли в литературе.
Владимир Николаевич, ну вы пишете под псевдонимом Калистрат Буровец. Почему не настоящее имя, с чем это связано?
Вы знаете, я публикуюсь во всех вот печатных изданиях исключительно под своим именем. А вот на портале Проза.ру и свои немногочисленные стихи, которые я, ну, рискнул выставить на суд читателя, их мало, но то, что я не постеснялся, выставил там 20 каких-то, я вынужден был опубликовать под вымышленным псевдонимом. Почему? Потому что когда я заводил эти страницы для того, чтобы публиковаться уже на порталах, Проза.ру, стихи.ру, то мне система ответила: Владимир Шалимов уже вот такой ник занят, поэтому предлагаю Владимир Шалимов 2. На что я выразил техподдержке такую свою суровую тираду в том, что вы меня примерно пытаетесь представить Шалимов 2, это как что, как Дом 2, это скандально известная телепередача. Так я не такой. Ну, они посмеялись там, наверное, и мне пишут, ну, вы имеете право тогда под псевдонимом, придумайте псевдоним.
Владимир Николаевич, ну, я так понимаю, что юмор, в принципе, с вами по жизни, да, это по разговору ясно, что не только он в произведениях, но о любой ли ситуации можно говорить с юмором. Например, сейчас в стране, в мире, да, довольно-таки непростая политическая обстановка. Можно ли ее описать в таком ключе?
Вот вы правы. Вот с детства я всегда любил шутить, любил рассказы веселые какие-то рассказывать друзьям. На всяких праздниках, вот там уже взрослым стал, я всегда рассказывал такие веселые истории из своей жизни, из жизни из моих знакомых, друзей. И все время вот ко мне вот такое отношение. Весельчак, ему даже если кошки на душе скребут, он все равно будет делать, изображать веселую улыбку и рассказывать что-то веселенькое для скрашивания жизни. Но вот нынешняя ситуация, в которой мы сейчас находимся, даже у меня, юмориста уже со стажем, не поворачивается душа вот веселые какие-то юмористические рассказы писать. И вот последний рассказ, у меня большой рассказ получился, который опубликован в новом, вот несколько дней назад, пропрезентованном в Волгодонске РСПЛовском сборнике ростовской организации «Наше слово» номер 8, опубликован мой рассказ, который называется «Карибский кризис». В нем я как бы мысленно переношусь в далекое детство, вот когда был действительно первый этот «Карибский кризис» в 1962 году, когда мы на Кубе вынуждены были в ответ на размещение Соединенных Штатов в Турции тоже разместить свои крылатые ракеты средней дальности. Вот. А потом перекинул я себя в воспоминаниях теперь в нынешнее время с действительностью. Ну и там получилась очень тяжелая, ну, микроповесть, можно сказать. Ну, я его считаю рассказом. Конец, последнюю, четвертую главу. Там рассказ из четырех глав состоит большой. Четвертую главу я 3 раза переписывал. И мне мои коллеги, которые в редакционной группе журнала «Наше слово» находятся, они мне даже сочувствовали. Говорят, вам точно. Вот чувствуется по написанному, что вам очень трудно. Там много очень личного. Да, очень личного. Пережитого. Еще и сейчас переживаю. Потому что я потерял дорогих людей, которые сейчас живут на Украине, а их потомки воюют против наших ребят. Вот об этом рассказ. Второе произведение, которое я пишу, тоже мало дружит с юмором. Это повесть «Петушок на палочке» о судьбе советского немца от рождения его на украинской Дружковке, где сейчас как раз бои идут, и до смерти в Западной Германии, куда он вынужден эмигрировать в 90-е годы с семьей. Прототипом является отец моего друга, который живет в Волгодонске, сам этот друг немец по национальности, но он не уехал.
Сейчас небольшая пауза в нашем эфире.
Один маршрут.
Сегодня отправляемся в хутор Пухляковский, родину писателя Анатолия Калинина. С этим местом связаны жизнь и творчество автора. Здесь не раз проходили съемки по мотивам его знаменитого романа «Цыган». Узнать о жизни Калинина можно в местном музее, а также побывать на экскурсии по калининским местам. Также в Пухляковском можно познакомиться с историей виноградарства и виноделия, заложенных еще Петром I и продолженных атаманом Матвеем Платовым. Ну и, конечно же, продукт этот можно продегустировать тем, кому есть 18. Отдельно выделю этноархеологический комплекс «Затерянный мир». Здесь вы сможете оказаться сразу в нескольких исторических эпохах. Как это сделать? Нужно просто пройти тропой истории. И первая точка этой тропы – казачий курень. Он же музей археологии и этнографии, где собрана всевозможная казачья утварь. Далее вас ждет стоянка каменного века, посещение 3 хижин, святилища и мастерской. После перемещаемся в поселок эпохи бронзы. Здесь дом, подворье, кузня, телега и святилище. Далее осмотр захоронений внутри степного кургана. Здесь воссозданы 8 погребений от бронзы до средневековья. И, наконец, восхождение на курган, осмотр каменного изваяния и посещение дружинного дома. В дружинном доме также представлен интерьер тех лет. Но не только любителям истории понравится в Пухляковском. Можно здесь и отдохнуть. Вот, например, «Затерянный мир» расположен в потрясающе живописном месте на берегу реки.
Один маршрут.
Мы снова в эфире. Разбудильник. У микрофона Виктория Мартыненко. Сегодня говорим о юморе в литературе и не только, вместе с писателем-сатириком, писателем года 2022 в номинации «Юмор» Владимиром Шалимовым. Владимир Николаевич, герои ваших рассказов продолжают жить у вас в голове? Бывает такое, например, что вы думаете, ага, а что бы сделал в этой ситуации тот или иной персонаж?
Вы знаете, еще ни одного нет рассказа, к которому бы я написал продолжение. Мне так кажется, что все эти истории имеют завершенный характер. Тем более, что если бы люди эти продолжали жить, то, может быть, я подметил в их поведении, в их вот жизни, каждодневном вот этих самых жизненных явлениях с их участием что-то новенькое. И рискнул бы на продолжение того же рассказа, там, или второй, как бы, тайм организовал рассказу. Но таких нету. Вот, например, старик, который неудачно зарезал кабана в рассказе, одноименном «Зарезал кабана», это кум моего деда по материнской линии. Они друг друга, действительно, он приезжал на Зорьке, действительно, потому что ишака он не хотел дармового кормить, а в колхозах не разрешали в советское время иметь лошадь. И в царинские времена еще были внесены в уставы колхоза запрет на использование в личном хозяйстве лошади. Это стратегическое было животное. Вот он корову Зорьку приучил. И к нам приезжал. И мы малолетки были. Как раз Хрущев у нас, у тех, кто в колхозах работал. Моя мать работала, дед работал, бабушка работала в колхозах. И то колхозники были, у тех коров Хрущев забрал из личного пользования, бесплатно забрал. А у единоличника не смогли, юридических прав не было. Вот они с бабой Маней приезжали и поили нас, меня, брата, сестру, молочком подпаивали. И я катался на этой Зорьке, умная кроветка была. Ну, то есть, это реальность. Я стараюсь находить новое. Вот одна из задумок, мы знаем, когда-то у нас, сравнительно недавно, ФК «Ростов» тренировал такой человек, тренер, как Игорь Гамула.
Да,
он
знаю.
Одно время был списан из большого футбола и играл в ФК «Волгодонск». Вот поэтому я его знаю. И мне хочется написать в память о нем тоже смешной рассказ был под названием «Майка Платини». А Платини это был выдающийся французский футболист. Вот как она оказалась на этом Амуле, майка, да еще в Волгодонске. Вот это, ну, пока посекретничаю. Через какое-то время вы можете его прочитать.
Как заинтересовать читателя? В чем, по-вашему, секрет хорошего автора?
Надо отсеивать все, что ты хочешь сказать читателю. Каким образом? Собери друзей, расскажи эту байку. Вот в тесном кругу, в непринужденной обстановке, там, за пивом или там на природе, так сказать, и посмотри на их реакцию. Если они тебя слушали с интересом, значит, тогда материализуй свой рассказ, может быть, даже на бегу выдуманный, в произведение, которое положишь на бумагу. Вот это критерий. Как воспринимают твои друзья, которые довольно всегда критически относятся. Но если чепуху будешь травить, то зачем тратить время? Я не люблю пустые, бессодержательные, в том числе и юмористические рассказы. Когда просто посмеялись, ну вот, сел там на коня, а конь взбрыкнул, а ты упал, да там на кота шлепнулся, а кот замяукал. Ну и на том все посмеялись, и на том разошлись. Безидейное, ни на чем. Я всегда люблю, чтобы там была социальная прокладка. То есть какие-то сквозь смех прорывались социальные проблемы, которые описаны и показанный там, допустим, путь их либо тупикового продолжения, либо то, что как-то они повлияют на дальнейшую жизнь.
Владимир Николаевич, и в завершении программы, да, время уже подходит к концу, посоветуйте хорошие юмористические произведения, возможно, кого-то из классиков, кого вы предпочитаете.
А я своими учителями считаю вот таких писателей замечательных, как Василий Макарович Шукшин, у которого я учился народности повествования, вот народному языку повествования. Михаил Иосифович Веллер, которая хлесткая, точная, отточенная юмористическая проза, короткая проза. Его рассказы, вот называется первый сборник, который мне попал, «Легенды Невского проспекта». Да я ими зачитывался. Вот я у них учился. А вот эффектному завершению рассказа там или повести я учился у нашего классика Антона Павловича Чехова. Я их и до сих пор, если что-то попадается, то, что я не читал, я все бросаю и читаю этих людей. А из поэзии я читаю, ну, конечно же, Рубцова, конечно же, Есенина, конечно же, Блока, Пушкина и особенно Лермонтова я люблю. Вот эти. Понимаете, у меня как-то не возникает нужда читать иностранных классиков. И вот, мне достаточно наших родных, их советских, вот современных и классиков тоже. Я и советую всем читать. Не только юмористическую литературу. Наша литература, родная, отечественная, это бесценный клад.
Я благодарю вас за эту беседу. Напоминаю, что на связи из Волгодонска был член Ростовского областного отделения Российского союза профессиональных литераторов Владимир Шалимов. Спасибо, что проснулись утром и вышли с нами на связь.
Ну, здорово тогда ночевали.
На этом эфир «Разбудильника» завершается. Оставайтесь на волне Радио России, Радио Донтер. Включайте свои радиоприемники каждый день в 7:20 утра. Мы обещаем совсем скоро порадовать вас классным розыгрышем. А я с вами прощаюсь. Пока.